Глава 18. Воротник натирал, а глаза Филиппа возбужденно сверкали, когда мы подходили к резиденции посла. «Всегда приятно увидеть наволанцев празднующими», — сказал Филиппу. «Намного приятнее, чем смотреть, как они втыкают ножи друг другу в спину». «Ты сам наволанец», — ответил отец. «Не следует столь грубо отзываться о своих людях». «Я был наволанцем, а теперь...» Филиппа пожал плечами. «Сам не знаю. Нечто среднее. Немного Торреама, немного Наволы. Но здесь я чужак. Я узнаю город, но не считаю его своим».
«Значит, жители Торреама воспитаны и добры?» — спросил я, в сотый раз дергая воротник.
«О, нет!» — рассмеялся Филиппо. «Они намного хуже. Так и норовят пустить друг другу кровь без всякой причины. Князья вечно враждуют, на улицах грабители. Карманники, шлюхи и козы бродят по всем квадрацию и руинам старых палаццо. Если устраивают вечеринку, ты нипочем не знаешь, выйдешь ли оттуда живым. Быть может, кто-то зарежет тебя или опоит и залюбит до смерти». Он вздохнул. «Они очаровательные, ужасные, милые люди, но очень живые. Торреама, ты всегда помнишь, что живешь. Вам стоит увидеть, как они празднуют Апексию».
Сверкание резиденции посла было видно даже с улицы. Снаружи собрались беспризорники в традиционных для Апексии масках Аму. Им дали сласти и пообещали дать еще, чтобы они встречали архинома и не тревожили прибывающих аристократов. И теперь дети улюлюкали и махали гостям своими масками и фейерверками в веселом вихре возбуждения и конфетных грез. Посол Мирай арендовал палаццо у архинома Тарья. Этой семье выпали непростые времена. Патра поразила душащая болезнь, когда четверо детей еще были совсем юны. А после выяснилось, что он оставил долги, проигравшись в картоледже и кости, а также немало спустил на любовниц, поэтому выбор Матры был ограничен. Она сдала огромный дворец мирайцам, а сама поселилась рядом с деревней Монтевино, в маленьком фермерском доме на земле, которую семья прежде сдавала в аренду и которую, по слухам, теперь вдова возделывала сама, в то время как колоссальные деньги за палаццо отправлялись людям, которым задолжал ее супруг. В любом случае, палаццо был красив в старом имперском стиле с многочисленными огороженными садами и выложенными плиткой купальными прудами, присыпанными лепестками роз. Здесь жили много поколений Талья.
«Думаю, палаццо Талья мне нравится больше, чем палаццо Регулай», заявила Челия, когда нас провели через ворота. «В нем есть подлинное изящество и элегантность,
а также прелестные низкие стены», — подхватил Казета, — «которые так любят убийцы».
В ответ Челия продемонстрировала ему два пальца. «Не каждый планирует вас убить, стили тотары».
Казета лишь вскинул брови, словно услышал детский лепет. Затем Челия упорхнула внутрь, и я последовал за ней, оставив Казету сливаться с тенями снаружи, следить за прибывающими и уходящими, считать людей и заниматься всеми теми мрачными вещами, для которых ему требовалась эта информация. В стенах палаццо скрывались изысканная мозаика и тайные сады, места, где, по слухам, часто уединялись влюбленные. Сияние ламп заливало огромные залы и балконы, комнаты были полны людей. Куртизанки сверкали, их подкрашенные губы и подведенные глаза обещали мастерское удовольствие. Профессионалки непринужденно смешивались с не столь знатными дамами, которые занимались тем же самым, но ради связей, а не на весоле. В одном куадра актрисы в скандальных нарядах и актеры с гульфиками, набитыми до размеров дынь, исполняли страстную пьесу, которую специально для Апексии написал Дзуцу, теперь стоявший сбоку и беззвучно повторявший реплики. Его руки то дергали окладистую седую бороду, то дирижировали музыкальным сопровождением. Вино Мировезе де Африццо подавали в хрустальных кубках, изготовленных стеклодувами из Феррейна с большим трудом и за большие деньги, и с огромной осторожностью доставленных сюда. Кроме мирайского посла, здесь собрались послы множества городов, государств и королевств, герцогств и княжеств, каждый из которых смотрел на прочих, как подозрительный пес, пытаясь понять, кто с кем беседует, кто приобретает союзников и кто наживает врагов. Кажется, герцог Савикки улыбнулся мастеру гильдии ткачей, а посол Шеру слишком долго беседовал с супругой посла Чата. Так оно и шло, вихри блеска, смеха, песен, музыки, алкоголя и спектакло
зрелище.
И, конечно же, поскольку мирайцы любят считать себя покровителями искусств, здесь было множество известных художников и скульпторов. Здесь был Косорока, написавший портрет Челии. Он выглядел юным и одиноким, несмотря на уважение, которое все ему выказывали. Здесь был Мадрасалво с новым любовником в костюме одной из фат Калибы, с красиво накрашенным лицом. Юноша посылал воздушные поцелуи послам, чем очень сердил Мадрасалво. «Он вечно ревнует», — заметила Челия. «Не знаю, зачем Мадрасалво приводит их, если это всегда кончается ревностью». И, конечно же, здесь были архинома Наволлы, не вся сотня, но многие представители гильдийских имен в банке Мерканта. Здесь была госпожа Фурия, раздраженная тем, что посол вынудил ее оставить хузского телохранителя снаружи, точно так же, как остался снаружи Казета вместе с нашими стражниками и Аганом Ханом. Впрочем, Филиппо указал на девушку, которая сопровождала Фурию, на рабыню-танцовщицу из Зурома, по его словам, обученную убивать шпильками, что удерживали ее прическу.
«Что за восхитительный способ отправиться к Скуро?» — воскликнул Филиппо. «С такой красоткой, сверху дергающей своими чудесными танцевальными бедрами, загоняющей тебя как лошадь, доводящей прямо до кульминации Калибы, а потом — хлоп! Глаза, твои глаза, ай, твои глаза лопаются! И ты отправляешься прямиком к Скуро!»
Он рассмеялся, довольный, и отсалютовал девушке хрустальным кубком.
«Ай, пусть забирает мои глаза!» Если она будет последним, что я увижу, меня это полностью устроит.
Но я не смотрел на рабыню, потому что рядом с ней стояла Фурия. И Фурия глядела на меня, салютуя мне с кривой ухмылкой. Я отвернулся, покраснев, не зная, как понимать смесь страха и желания, которые она во мне возбуждала. Без сомнения, ее облик вызывал желание. Туго зашнурованный корсет, изгиб грудей, между которыми сверкал именной золотой медальон, а выше — зеленые глаза, такие злобные, что я как будто хлебнул мышьяка. Как можно одновременно быть такой красивой и такой ужасной? Я сбежал из Куадра подальше от самоубийственных рассуждений Филиппа о страсти и направился в комнаты, где гости играли в картоледжи и пальчиковые кости, что разорили архинома Талья, и где возбужденные игроки ставили амулеты на удачу и богатство, как было принято, когда Амма сиял выше всего в небесах. Я заметил игравшего в кости Пьеро, уже пьяного, раскрасневшегося, кричащего и хохочущего.
«Амма озарил мой путь к фортуне!» — заорал он после удачного броска, и все возликовали.
Казалось, он хотел позвать меня присоединиться к нему, но раздался очередной вопль, когда кости вновь выпали в его пользу, и он отвернулся, крича, что следующий год принесет ему удачу. Чувствуя себя одиноким, я продолжил блуждать среди зрелищ и игр, высматривая место, где мог бы устроиться с парой друзей. Куадра я обошел вихрь танцующих под звуки скрипок, свирелей и барабанов, выписывающих сложные узоры радости в честь Аму. В нише заметил предсказательницу, которой выстроилась очередь желающих узнать свою судьбу сейчас, когда свет Ама наиболее ярок и можно разглядеть всю правду. На предсказательнице была традиционная золотая маска истины с единственной прорезью для рта и нарисованными глазами трагического императора Катксаина, чтобы она не могла видеть того, кто обратился к ней, чтобы ее пророчества были честными. Я не встал в эту очередь, я и так слишком хорошо знал свою судьбу. В конце концов, я просто устроился в сторонке ждать, жалея, что приличия не позволяют уйти. И там меня отыскал посол Вустхольта.
«Не наслаждайтесь апексией, юный Давико». У него были роскошные усы, светлые волосы, в которых пряталась седина, и синие глаза, напоминавшие льды его королевства, лежащего за высоким хребтом Чьело-Фриго. Там его народ жил в вечных снегах и сражался с волосатыми варварами.
Посол явился в нормальной одежде, в наволанском бархате, а не мехах, которые предпочитали его соотечественники, и единственными символами его преданности Вусхальту был вышитый на воротнике медведь и опушка из грубого меха этого зверя на плечах.
«Я не...» — я пожал плечами. «Так много незнакомцев. Это слишком чья-чичья акалда для меня».
«Чья...» — попробовал он повторить слово. «Чья-чи...»
«Чья чичиакалда», — медленно произнес я, — «чья чичиакалда». «Слишком много шума и жара, слишком много голосов, слишком тесно. Для меня это слово какофония расстроенных музыкальных инструментов. Чья чичиакалда?»
«Ай!» — он кивнул. «Понимаю. В Устхольме есть слово «хоргус», что переводится как «жар и шум». Однако для нас оно несет положительный смысл. Наши зимы холодные, и мы ценим уютный теплый дом, полный родни. Или шумный буйный трактир. Иногда хоргус очень хорош. Полно жизни, полно женщин с большими теплыми грудями и мужчин с большими красными носами и льющегося рекой пива. Добрые песни, добрая жизнь. Очень счастливая жизнь. Или славная компания друзей, собравшихся в теплом доме у яркого огня и рассказывающих истории. И пьющих.
Похоже, без выпивки никуда.
«Мы любим наше пиво», — он улыбнулся. «Оно лучше того, что варите вы, наволанцы. Ваш народ не слишком любит пиво.
Судя по всему, вы наслаждаетесь этим хоргусом.
А как иначе, это одна из лучших вещей на свете. Ощущение доброго урожая. Много кусков коптящегося мяса, глубокие погреба, полные капусты, моркови и свеклы. Это тоже дает чувство хоргуса. Обильная пища, обильная выпивка, смех и хорошая компания», — он задумался. «А еще мы любим людей больше, чем наволанцы, и потому, наверное, вам не понравится хоргус».
«Мы любим людей», — возразил я.
Его лоб сморщился, по-вусхальски выражая вежливое несогласие. «Вы наволанцы?»
«Да».
«Вы смотрите на людей с подозрением. Оглядывайтесь. Я думаю...» Он снова сделал паузу. «Думаю, в моей стране приходится больше доверять, больше сотрудничать. Понимаете, у нас нет выбора, если мы хотим пережить долгую суровую зиму. В наволе тепло, у вас много рыбы...» Он пожал плечами. «Тут все иначе».
«Значит, у вас нет вражды?» С вызовом спросил я. «Нет братских междоусобиц? Короли не воюют друг с другом, ревнивые острые языки помалкивают. Нет мужчин, которые крадут, нет женщин, которые лгут, нет злобы. Не бывает такого, чтобы сверкала холодная сталь и лилась горячая кровь. Не бывает».
«Ай-ай-ай, пощады, юный Давико, пощады, Дерегулай». Он со смехом вскинул руки. «Я не хотел вас обидеть, я лишь хотел сказать, что есть разница. Быть может, неправильно выбрал слова. Я имел в виду вот что. Когда мы воюем, то воюем, а когда заключаем мир, то заключаем мир. Когда пьем, то пьем из чужих кружек и не боимся яда, а когда не пьем, то сражаемся, и сразу можно понять, будем мы пить или драться». Но в наволе с ее перешептываниями, ножами, слухами, ядами и обязательствами, которые даются и нарушаются... Он покачал головой. «У нас так не принято». Посол махнул рукой в сторону гостей. «Сколько из них улыбается и танцует здесь и одновременно держит камень за пазухой? Сколько из них замышляют соперничество или предательство? Это роскошь, которой мы в Устхольме просто не можем себе позволить. У вас в этом огромном блистающем городе слишком много богатств, слишком много еды, и потому вы не любите и не поддерживаете друг друга. И ваши города столь велики. В них так много людей, что один человек почти не имеет значения. Я думаю, это мешает вам искать тепла у других. Быть может, дело в том, что здесь слишком жарко. На севере холодно, и потому мы ищем тепла друг у друга ради любви, ради выживания, ради удовольствия, ради жизни. Он пожал плечами. «Вы южане?» — снова пожал плечами. «Даже не знаю». Нашу беседу прервал Филиппо, пьяный и веселый, с бокалами до африцо, легкого и прохладного мирайского вина, шипевшего на языке. Он предложил бокал моему собеседнику.
«Попробуйте, посол, очень освежает».
«Нет, благодарю вас».
«Я настаиваю, это праздник. Сегодня с нами Калиба и его фаты».
Он с заговорщическим видом наклонился ближе.
«Эти мирайцы не умеют обращаться с деньгами, но хотя бы делают отличные холодные вина».
Посол неловко принял бокал, однако Филиппа это не заботило. Он уже всучил другой бокал мне, пролив немного вина себе на рукав.
«Ай, мне следует научиться жонглированию».
Он отпил из бокала.
«Ай, хорошо».
Затем посмотрел на нас.
«Умоляю, скажите, что вы не забивали голову Давика суевериями вроде того, что ледяные жители Устхальта – это служанки Аму».
Фыркнув, посол процитировал Зирфана, легендарного зуромского генерала. «Если человеку не нравится гром сапог наступающей армии, он, заткнув уши, себе не поможет». И отсультовал Филиппу. «Он говорит о наволанцах так же, как мы говорим о барагессах», – сказал я. «Вы найдете общий язык».
«Сфай! Скажите, что это неправда!» – рассмеялся Филиппа, затем лукаво посмотрел на посла поверх своего бокала. «Но уверен, его слова от Торы Ама будут еще хуже». «Об этой выгребной яме?» – посол скорчил гримасу. «Я едва унес ноги из этого гнезда пороков и ужасных соблазнов». «Сфай, соблазны не ужасны!» – Филиппа сделал мне глазки. «Наш холодный друг говорит о знаменитых шелковых девочках Торе Амо»,
и восторженно продолжил.
«Ай, Давико, таких созданий ты не встречал. В Наволе есть красавицы, но Торе Амо и шелковые девочки...» Он поцеловал свои пальцы. «Магнифика!
Великолепно!
Здоровая смесь Зурома от давнего набега и Южной Рамилии от тех времен, когда аманцы наведывались туда с набегами. Хорошая кровь, очень страстная. Там, как говорится, знают толк в высасывании жизни из граната. А если тебе нравятся мальчики, что ж, такой энергии ты еще не встречал. При виде их военных игр чресла наливаются кровью. Одного взгляда будет достаточно, чтобы твой член взорвался задолго до того, как его обхватит жадный рот».
Грубые слова Филиппа смутили меня. Посол качал головой.
«Это темное место с темными желаниями».
«Мы обсуждали барагу», — вмешался я, надеясь перевести разговор в менее опасное русло.
«Фу!» — сморщился Филиппо. «Отвратительное место и отвратительные люди. Барагессы такие же дурные, как их вино. От них дурное послевкусие. Что в любви, что в торговле».
Посол рассмеялся, и атмосфера немного разрядилась.
«Что ж, так всегда и бывает. Одни люди всегда найдут причину считать других странными и даже ужасными». «Или пригодными для траха», — заявил Филиппо. «Отвратительные или трахабельные? Одно или другое?»
Он сделал паузу.
«Хотя иногда и то, и другое, если подумать».
Он пожал плечами.
«По крайней мере, все сходятся на том, что барагессам ничто не поможет».
«Уж точно не их вина», — кивнул посол. «Я так и не смог к ним привыкнуть. Скрип осадка на зубах». Он скривился от отвращения. Я вспомнил, что сказал про них Мэрио. «Они называют осадок Лавитаува, жизнь винограда».
«Я могу плюнуть вам в вино и назвать это слезами Ама, но от этого вкус не улучшится», — сказал Филиппо. «Кстати, о плевках, у меня для вас шутка, старая. Когда мужчина хватается за член, сколько сейчас времени?»
Я не хотел знать, и, судя по лицу посла, он тоже. Однако Филиппа это не остановило, и я испытал стыд, когда он выпалил.
«Время душить священника!
«Это не шутка», — сказал посол.
«Сфай, вы, усхольцы, слишком уважаете своих священников. А ведь они всего лишь люди».
Но посол уже оскорбленно отвернулся.
«И у них есть члены!»
— прокричал ему вслед Филиппа, расплескав вино, однако посол уже ушел. К сожалению, это означало, что теперь Филиппа сосредоточится на мне, и меня окатило потоком все более глупых и пошлых анекдотов про шлюх и торговцев рыбой, демонов и монашек, жен, лошадей и священников, и, конечно же, про козлов.
«И монашка сказала, что она сделала, как велели, подоила козла!»
Филиппа заржал.
подоила, козла!
К моему огромному облегчению в этот момент появился отец. «Прости, Филиппо», — вмешался он, — «нас ждут дела». Любой другой сразу понял бы намек, но Филиппо лишь пошевелил бровями.
«Веридими, дело для юного быка. Быть может, назначение апексии?»
Теперь он пошевелил бровями в мою сторону.
«Нашего новоиспеченного мужчину ждет прекрасная куртизанка, очаровательная опытная женщина, которая направит его на плуг в свою борозду. Ха! Или, быть может, мускулистый молодой солдат, который научит этого мальчика, как пользоваться оружием».
Отец едва заметно улыбнулся, и я вновь подивился тому, как спокойно он относился к вульгарности Филиппу. «Увы, это дело для доски, а не для члена. Вряд ли ты сочтешь его интересным». Филиппо притворно содрогнулся.
«И правда, хватит с меня доски на сегодня. Я здесь, чтобы праздновать. Итак, куда мне запустить мой член?»
И с этими словами он отбыл, зовя слугу с графином вина «Деа Фрицо», которое столь неумеренно употреблял. Последнее, что я видел, как он ерошит волосы молодому человеку и шепчет что-то, без сомнения, пошлое ему на ухо. Молодой человек густо покраснел. «Почему ты его терпишь?» — спросил я, когда отец повел меня прочь.
«Кого? Филиппо?»
— отец пожал плечами. «Он целиком и полностью предан нам и зарабатывает в 10 раз больше любой другой нашей ветви.
Но он дурак, он...»
«Невоспитанный, похабный, грубый», — продолжил отец. «Похотливый, невоздержанный. И за него всегда стыдно».
«Ну да».
«А кроме того, Филиппо гений. Он умеет сидеть за доской, и на его лице нет секретов от меня. Если и терпимость к похоти и шуткам про козлов, худшее, чего он требует за свое мастерство и верность, что ж, это делает его лучшим другом, чем прочие. Это честная сделка для нашей семьи».
«Но
никогда не гони друга, если твой стол полон», — начал отец. «Потому что у тебя не будет друзей, когда стол опустеет», — закончил я.
«Дедушка».
«Значит, ты поймешь». Я не хотел отступать, но отец жестом велел умолкнуть. Наш хозяин, посол Мираи, ждал у подножия лестницы, ведущей на верхние этажи. Он обменялся поцелуями с отцом, коснулся щекой моей щеки и повел нас наверх, марш за маршем, все выше над толпой. «Талия знали толк в архитектуре», — сказал посол у очередного поворота, показывая нарезных фат, выглядывавших из ниш, что обрамляли широкую лестницу. «Они были умны». На четвертом повороте обнаружилась еще одна лестница, которая отходила от главной. Ее охранял солдат в сине-желтой мирайской форме. Мы продолжили подъем, затем прошли сквозь череду увешанных гобеленами и богато украшенных комнат, судя по всему, личных покоев посла. В конце концов мы оказались в библиотеке с пушистым ковром. Одну стену целиком занимали арки, в каждой была дверь, и все двери вели на огромный балкон, наполовину открытый небу. «Вот», — сказал посол, — «сами видите, Патро Талия был гением дизайна». «Глупец в любви и азартных играх, но гений приятных пропорций». Он вывел нас на балкон в теплый ночной воздух. «Широкий балкон, открытый прохладным ветрам. Можно выбрать, где сидеть, в зависимости от погоды и личных предпочтений. Хорошее освещение библиотеки, облегчающее чтение. И, конечно же, прекрасный вид на всю Наволу».
«Впечатляет», — сказал отец.
«Отсюда я вижу корабли на реке, иногда пересчитываю их. Этот из Висуна, а тот из Торе-Ама. Галеры из Хура. Иногда задаюсь вопросом, уж не Скуроли заставляет меня так радоваться нищете Архинома Талия, которая принесла мне столь роскошную резиденцию». Сейчас красные черепичные крыши Наволу укрыла тень, но я мог различить черные силуэты куполов и башен. Вот 3 купола Календры, вот превосходящий их размерами купол Катриданта Люминеры Амо. Ночное небо пронзали защитные башни различных архинома, темные силуэты на фоне звезд. Многие из них я мог с легкостью назвать. Сарпьери, Фурия, Вианоты и десятки других наследия наших войн чести. Отсюда я мог увидеть нашу собственную башню. И куда ни посмотри, повсюду мерцают факелы и лампы. С высоты в темноте город выглядит таким, каким я представлял себе огромный невидимый город Скуро, обитель глубоких теней и теплого света, место таинственное и опасное, и, в зависимости от рассказчика, священника или менестреля, иногда пугающее, но иногда и манящее. За всеми этими огнями раскинулись темная река и океан, а наверху сверкают звезды. Почему я никогда прежде не смотрел на свой город такими глазами? Из наших собственных садов на крыше не открывался подобный вид, однако у нас была высокая защитная башня. И все же я никогда не видел мерцающий город таким. Патро Талия создал эти комнаты исключительно ради великолепного обзора, и благодаря ему я внезапно понял, что могу лучше видеть и понимать свой город. Я почти чувствовал дыхание Наволы. Здесь, наверху, я ощущал себя единым с ней. Должно быть, я услышал шаги, потому что обернулся прежде, чем мужчина откашлялся. Я уже смотрел на него, когда отец и посол, наконец, заметили его появление. Мне следовало испугаться, но озаренный лампами человек не был убийцей, хотя Казета не одобрил бы, что я столь быстро откинул такую возможность. Он носил тонкий леный шелк и стоял очень прямо. Его темные глаза светились проницательностью. В бороде и усах виднелись седые пряди, но морщин на коже было немного. В нем чувствовались невероятная жизненная сила и характер, и я, увидев его, сразу понял, что нам предстояла встреча именно с ним. На самом деле эта встреча была единственной причиной, по которой мы пришли на праздник.